Автопатруль. На страже кибербезопасности.
Это «Инфопатруль», и сегодня дежурят Дмитрий Матвеев
и Наталья Кожухарь. Мы улавливаем малейшие колебания всемирной паутины и ловим коварных пауков, которые используют интернет для дезинформации, обмана, мошенничества и провокаций.
И, к сожалению, все чаще это принимает крайние формы. Я говорю об экстремизме и даже терроризме во всемирной сети.
Можно ли с этим бороться? И если можно, то как? Будем выяснять.
Арест.
Экстремизм, а тем более терроризм – это безусловное зло. Причем проявления его уже далеко не штучные. Явление, как ни прискорбно, становится массовым. Экстремизм давно поднял голову и смело шагнул во всемирную сеть. Причем случилось это тоже далеко не вчера.
Сегодня интернет и онлайн-пропаганда становятся вирусом. Информация из различных сообществ и социальных сетей все больше занимает умы людей, начиная от простых бытовых советов и заканчивая сложными и завуалированными манипуляциями пропагандистов терроризма и экстремизма. А доверчивые граждане легко оказываются в ловушке.
Тем более, что интернетом сейчас пользуются буквально все, исключая, может быть, только грудных детей. Именно через интернет экстремистские и террористические организации распространяют свою пропаганду, проводят вербовку, выпускают материалы, которые сильно влияют на сознание граждан. Как говорят специалисты, особенно подвержены влиянию молодежь и женщины. Причем многие террористические сайты, на первый взгляд, могут выглядеть безобидными. Там может быть информация, например, про обычный ислам. Но если хорошо изучить содержание, то можно найти и методы вербовки радикальных исламистов, и способы изготовления того, что не нужно и опасно изготавливать, ну и так далее.
Опасное явление? Без вопросов – да. Значит, арестовываем и судим. Как всегда, провести разбор полетов нам помогут наши присяжные эксперты.
Заключение.
И первый специалист уже здесь.
Сегодня у нас в студии доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой политологии и политического анализа Института государственного управления, права и социально-гуманитарных наук Светлана Анатольевна Осипова.
Здравствуйте.
Добрый день, Светлана Анатольевна.
Здравствуйте.
Тема острая. И чтобы войти в нее правильно, давайте для начала попробуем определиться с понятиями. Экстремизм и терроризм в интернете. Что это? Чем они отличаются друг от друга, а также от экстремизма и терроризма в принципе, без использования сети?
Ну, долгое время само понятие «информационный экстремизм», оно было на задворках политического анализа, потому что в большей степени внимание уделялось экстремизму реальному. И дело здесь в двух моментах. Во-первых, информационный экстремизм не имеет летального воздействия на людей. То есть он не убивает напрямую, так как, скажем, захват заложников, где они могут погибнуть, как закладывание взрывчатых веществ и так далее. То есть это реальное проявление экстремизма. И второй момент, он практически незаметен. То есть он является относительно безличным, анонимным, и его след найти практически невозможно. Но в последнее время все большее внимание к себе притягивает именно информационный экстремизм. Возможно, и потому, что мы сегодня становимся современниками, ну, такого бурного развития информационно-коммуникационных технологий и, прежде всего, всемирной сети. И уже на сегодняшний день наиболее часто задаваемые вопросы в интернете связаны с разработкой искусственного интеллекта. Если, скажем, еще даже 5-6 лет назад это были единичные случаи, то сегодня в ответ на этот запрос выходит больше миллиона страниц, и сами эти запросы становятся все более и более частыми. Это напрямую связано. В любом случае, в основе экстремизма лежит определенное насилие. И если мы говорим о реальном экстремизме, то это насилие реальное связано с разрушением материально-технических каких-то объектов и гибелью людей. Если мы говорим об экстремизме информационном, то его чаще всего ставят в один ряд с пиар-технологиями и пропагандой. Но вот разница как раз заключается даже не в степени насилия над сознанием людей, а в степени последствий этого насилия. И в этом отношении, конечно, информационный экстремизм из ряда пиар-технологий пропаганды нужно исключать и через запятую, через экстремизм реальный, через терроризм нужно именно рассматривать в этом формате, в этом контексте и, соответственно, выстраивать линию поведения и руководителей государства, и политических организаций, и просто институтов гражданского общества, и каждой отдельной личности. Потому что если мы не создадим систему противоядия, не создадим систему формирования такого специфического, наверное, информационного иммунитета, то мы через определенное время почувствуем реальную разрушительную силу. Потому что не секрет, что слово может и окрылять людей, и слово может убивать. Я в одно время заканчивала курсы, посвященные психологическому воздействию в политике, потому что собиралась работать политконсультантом и политтехнологом. И вот там нам пример привели далекий от политики. Женщина преклонного возраста, очень преклонного возраста, на приеме у врача, говорит: наверное, мне уж недолго осталось, а вы говорите, что у меня со здоровьем все в порядке, а он ей говорит, что да вы что, вы, несмотря на возраст, такая бодрая, вы еще меня переживете. Через несколько месяцев она пришла в поликлинику и спрашивает, где мне найти этого доктора. Он, несмотря на то, что был молод, к сожалению, умер. И ей говорят: а вы знаете, этот доктор, к сожалению, нас покинул. Она говорит: а как же я жива? И умерла замертво. Вот сила слова. То есть с этого примера начиналась лекция о нейролингвистическом программировании. Совершенно далекая вроде от политики, совершенно далекая от терроризма. Но в этом
оружие.
Вот вся суть того, как слово, как информация может выступать в виде оружия. Если мы будем говорить о информационном экстремизме, то здесь оружием выступает все информационное пространство. Вот все информационное пространство, вплоть до рекламных флаеров, которые вам могут дать, когда вы просто ни о чем не думая спешите на работу или на рынок за покупками. И вот в чем отличие информации уровня информационного экстремизма, там, скажем, от пропаганды. Здесь не просто целью ставится власть над умами ради, собственно, самой власти или продвижения какой-то идеи, а здесь цель ставится, глобальная – изменение миропорядка. И вот в этом смысле как раз информационный терроризм, он через запятую после терроризма вообще. Если говорить о формах, на самом деле форм не так и много, всего две. Первая форма – это информационная диверсия. Она направлена на разрушение информационных коммуникаций. Причем это может быть реальное техническое воздействие, да, что вот раз и
это типа DDoS-атаки, вот
экран
это вот все
телевизора,
да?
Потух. А это может быть и направленное на то, что против кого мы сегодня будем дружить. Если мы против этого субъекта будем сегодня дружить, значит, он из цепочки коммуникаций у нас удаляется. И так формируются информационные изгои. И, кстати, субъекты, попавшие вот в список информационных изгоев, они очень плачевно заканчиваются. Если это конкретный индивид, это может быть даже суицидальные какие-то явления. Если это организация, то чаще всего она прекращает существование, то есть самоликвидируется.
Я поспорила, вот взять, например, запрет RT сейчас в западном инфопространстве. Они очень даже успешно себе сопротивляются.
То есть есть сегменты информационного пространства. И я бы не сказала, что они там изгои, потому что это властное решение.
Их пытаются, да?
Но на самом деле их аудитория все равно находит способы через другие контенты, через контенты других стран, да? Все-таки как-то все равно на них выйти. А когда мы говорим об информационном изгое, то это когда вообще вот у самого потребителя информации формируется запрет вот на коммуникацию с этим субъектом. И тогда вот действительно так. И вторая форма – это подрыв в целях борьбы за власть, ценностей общества посредством IT-технологий. И вот как раз крайняя форма – это есть информационный терроризм. Информационный терроризм можно использовать как синоним информационного экстремизма, но понимать, что это вот крайняя форма его проявления. В чем опасность? Цель информационного терроризма – это всегда разрушение основ конституционного строя. Всегда. Даже если эта цель завуалирована, замаскирована, все равно, если внимательно слушать, ты понимаешь, что речь идет об уничтожении основ конституционного строя какого-либо государства. От кого исходит информационный терроризм? Это могут быть и организации, включая международные организации, включая государства. Это и группы, причем большие социальные группы, малые социальные группы, и могут быть даже отдельные индивиды. И объектами вот этого информационного терроризма тоже выступают и государства, и организации, и социальные группы, и индивиды. Берутся ценности, которые, в общем-то, воспринимаются как аксиомы и ни у кого не вызывают сомнения, что это действительно ценности. Это закон о послушании, гостеприимство, взаимопомощь, терпимость, свобода, справедливость. И происходит их подмена на уровне морального цинизма. И тогда свобода превращается во вседозволенность, закон о послушании в правовой нигилизм. Эти законы, правительство плохое, принимает законы плохие, поэтому подчиняться этим законам не стоит, да? Там терпимость превращается в распущенность. Даже вот приведу эволюцию либерализма в 20 веке. Вообще, когда во времена буржуазных революций либерализм зарождался как идеология, это была прогрессивная, само слово «либера» означает «свобода», основанная на отстаивании прав и свобод человека и гражданина, идеология. А в современном мире оно превратилось в либертатизм. Если дословно переводить, то же слово «свобода», но «свобода действия во всем», а дословный перевод «распущенность». И отсюда мы видим подмену традиционных ценностей, связанных там с семьей, да, новыми, даже не либеральными, а либертатистскими ценностями, да, то есть ценностями.
Мне очень нравится это определение, вот оно как-то так разграничивает изначально хорошее понятие от того, во что оно превратилось.
В статье одного из моих коллег, он даже с восклицательным знаком в скобках написал, что 36 гендеров, 3 восклицательных знака, но это уже вообще за предел.
Там, по-моему, уже за 90 это он пошло.
Да. А еще, чем опасен информационный экстремизм, и даже если он не доходит до своей крайней формы терроризма, что он использует организационные формы. Вы знаете, человек – существо организованное. И человек – существо организационное. Животное социальное и политическое, то есть живущее в структурно организованном сообществе. И это было даже когда люди только отделились от мира животных и продолжали использовать те формы, которые встречаются и в мире животных, то есть жили человеческим стадом. Но даже на том уровне сила организации была велика. И на сегодняшний день как раз информационный экстремизм и пытается вот эти основы общинно-организационные, политико-организационные, организационно-правовые основы в обществе уничтожить, то есть превратить общество в толпу. А толпа, она же не думает, она же вся в эмоциях, да, и...
Ею легко управлять.
Легко управлять, да. Но, понимаешь, что то, что складывалось не то, что веками, а тысячелетиями, сиюсекундно, сиюминутно из сознания людей изъять невозможно, они начинают вот эти вещи использовать. И информационный экстремизм, он всегда имеет четкую организационную форму. Это всегда информационное агентство. Вот понимаете, вы ищете какую-то информацию, и у вас там высветилось информационное агентство. И вы понимаете, что раз это уровень информационного агентства, значит, этой информации можно доверять. И под вывеской информационного агентства в сети кто угодно. Поэтому вот используют такие организационные формы, а если еще какому-то институту информационному удастся заручиться поддержкой представителя власти, или даже, может быть, пусть экс-представителя власти, да, лица публичного, то он вообще в шоколаде. То есть он может уже не просто давать полезную ему информацию, он может даже опуститься, не могу сказать подняться, потому что именно опуститься до уровня постправды. Постправда – это когда заведомая ложь выдается в качестве правдивой информации. А так как все этапы подготовлены, табличка информационного агентства имеется, то, конечно, вот люди попадаются на такие уловки. Ну и последнее, что сказать, им не стыдно. Потому что их главный принцип – это превращение ценностей, моральных, настоящих ценностей, в моральный цинизм. И они сами, в большинстве своем, люди, которые работают в сфере информационного экстремизма, они циники в большинстве своем. Им ничего нет подзапретного. И здесь мне хочется сказать, что вообще есть два направления, по которым работают информационно-экстремистские структуры. Это информационно-психологическое давление на потребителей информации. Здесь на первом месте страх, устрашение. То есть показать ужасную картинку. Причем далекую от политики, но оно все равно будет вокруг власти, вокруг контроля. Да? Вот возьмем даже информацию, связанную с распространением пандемии. На самом деле были информационные такие публикации, которые ты хочешь дочитать до конца, которые ты понимаешь, что за ними стоят грамотные люди, которые, может быть, и говорят, что это опасно, но показывают пути, как себя обезопасить, что нужно делать. А были же просто страшилки.
Мы все умрем.
Мы завтра все умрем. Вы понимаете, ну мы рано или поздно все равно все умрем. Но люди, которые живут в состоянии стресса, в постоянном напряжении, они и сами могут погибнуть. На фоне стресса у них развиваются разные болезни, и смертельные в том числе. Это уже доказанный как бы факт. И второй момент. Люди в состоянии напряжения, да, они могут перейти в паническое состояние, и они тогда могут способными быть на любые действия, даже если эти действия представляют угрозу и для самих деятелей, и, главное, представляют угрозу для окружающих, для общества в целом, для государства. И вот в этом, в общем-то, опасность вот этого информационно-психологического направления. А второе – это информационно-техническое направление, это разрушение систем управления, причем не только информацией, но и систем жизнеобеспечения общества. Потому что сегодня очень многие системы жизнеобеспечения общества, такие как водопровод, электричество, они завязаны на информационные технологии. И таким образом можно в момент обесточить, например, целый город. А то, что в это время на рельсах метро едут поезда, трамваи, в операционных больницах делают операции тяжелейшие, там на сердце сложнейшие. И вообще сам момент, когда даже днем электричество вдруг по техническим причинам перестает поступать в дома, как-то мы себя не очень уютно чувствуем, да?
Ну, конечно.
А если это в темное время суток, в сумерки, и это тоже напряжение, тоже паника. И плюс еще, конечно, вот это информационно-техническое направление, оно напрямую связано с базами данных. И я вот в этом отношении, тут когда говорят про вот этот искусственный интеллект, я вообще к этому, честно сказать, я не отрицаю этого, потому что понимаю, что это вообще результат прогресса технического. Но с другой стороны, мне кажется, я вот опасность в этом чувствую. Ну, может, благодаря этим фильмам, которые полуфантастические, фантастические, не знаю почему. Потом мне не хочется, чтобы за мной следили, мне не хочется, чтобы обо мне все знали. Я понимаю, что программа отслеживания лиц, она помогает бороться с преступностью. Но, с другой стороны, ну, иногда затылок хочется почесать.
Ну, это как использовать? Это как можно построить атомную электростанцию или атомную бомбу, а все это атом.
Я думаю, вопрос, а как с этим дела у нас, не совсем уместен в данном случае, потому что все-таки глобальная сеть на то и глобальная, что ей неважно, в какой точке мира мы находимся. Она все равно до каждого дотянется. И все же, вы сталкивались с местными пабликами или каналами, ну, так называемого экстремистского содержания? Есть ли такие, которые можно характеризовать как ходящие по краю?
Ну, наверное, я не могу себя причислить к знатокам местного контента. Может быть, в силу занятости и вообще к знатокам даже контента вообще в рамках глобальной сети, потому что я часто пользуюсь материалами, но это материалы аналитического или вообще научно-исследовательского характера, потому что в силу загруженности на работе
В общем, на всякие паблики, особенно левые, вы не подписываетесь.
И плюс я еще зарегистрирована во всех социальных сетях, но я принципиально не сетевой человек. Во-первых, потому что я очень как бы охраняю свою личную жизнь и считаю, что на то она и моя личная жизнь, никому на показ. Но зарегистрирована для того, чтобы общаться с коллегами, особенно с коллегами, которые за рубежом, и главное, со студентами. А студенты, они же выбирают разные контенты. То есть, вот, например, иногда целый факультет, он в Инстаграме. Значит, я, чтобы общаться с этим факультетом, должна быть в Инстаграме. Эти используют Facebook, третьи ВКонтакте. И поэтому получается, что вроде ты во всех сетях, но при этом ты, в общем-то, не сетевой человек. Нет, я читаю и паблики, не комментирую, но читаю. Меня часто приглашают там в группы, даже в некоторые группы. Вот я еще не знаю, как это тебя взяли и добавили в группу. А вот если я не хочу... Ну, то есть такие моменты тоже есть, да. И средства массовой информации я, конечно, пробегаю, по крайней мере, глазами, потому что эмпирика тоже нужна. И, честно сказать, вот таких вот откровенных материалов, которые бы я вот прямо отнесла к информационному экстремизму и тем паче уже к информационному терроризму, на местном уровне нет.
Оно фильтруется у нас неплохо.
Вот. И здесь два момента. Первый момент. Есть публикации, которые я оцениваю как провокации информационные. К сожалению, у нас отличная республика, отличное общество, но мы же понимаем, что идеальное существует только на уровне эйдосов у Платона. Есть недостатки, и, к сожалению, иногда человек, сталкиваясь с проблемами, он обращается в органы власти, в специальные учреждения и не получает желаемого результата решения своей проблемы. И тогда он идет в информационное пространство, пытаясь таким образом, в общем-то, решить свои проблемы. И таким образом люди, ну, как бы провоцируют власть на реакцию на ситуацию. Иногда же людей возмущает не то, что их проблема не решается, а то, что на их проблему, может быть, там и проблема выеденного яйца не стоит, но для человека, для какой-то группы, общности, это большая проблема. И их возмущает не то, что эта проблема не решается, а что на нее нет реакции, на нее не реагируют. В средства массовой информации и в сеть нужно выходить, когда ты написал письмо президенту, и ответ на это письмо, ну, то есть ты написал в одну инстанцию, во вторую, в третью, наконец ты написал письмо президенту, твоя проблема не решена, вот тогда только.
А если обычно такого не происходит? Обычный человек или сразу после первого какого-то отказа какого-то чиновника, да, он идет жаловаться в сеть, или даже не доходит до чиновника, а говорит, что я туда пойду, все равно там ничего не решат, а вот люди, посмотрите, какой беспредел творится.
Тем более, что современные технологии позволяют очень быстро обратиться к обществу и получить поддержку.
Среди моих знакомых, вот из личного примера, среди моих знакомых есть человек, который в течение полугода активно реализует свое право на размежевание территории. И у нее все получилось. И она пошла в этот отдел по работе с обращениями граждан. И там все: «А вы зачем? А вы куда?» Она говорит: «Я принесла благодарность». И там все были удивлены, потому что в основном, говорит, мы работаем с жалобами. И вот здесь вот я хочу как раз про свободу слова сказать. Понимаете, все говорят: «Свобода слова, и можно говорить все, что хочешь». Да нет, друзья мои, вы сначала должны это слово про себя произнести и смоделировать ситуацию, как на это слово отреагируют люди. Потом, если вам кажется, что люди отреагировали хорошо, вы можете это слово прошептать своей маме и посмотреть, как она отреагирует. И вот это лучший индикатор. То есть если ваша мама на то слово, которое вы считаете в рамках свободы слова, надо не то что прошептать, а громко-громко крикнуть, а вы посмотрите, как ваша мама отреагировала. И если плохо, лучше помолчите. Потому что ответственность, а слово убивает. Не только лечит, не только окрыляет, но, к сожалению, может и убить. С этого мы начинали.
Давайте вкратце охарактеризуем, вот кто чаще всего подвержен влиянию, ну вообще влиянию, да, вот этому
группа риска.
Негативному, да, в сети. Кого экстремисты чаще всего в свои сети ловят? И какие факторы вот потребителя этой пропаганды играют наибольшую роль?
Ну, и может быть ли экстремистом человек на бытовом уровне, совершенно не осознавая этого?
Я думаю, что в группе риска две категории. Это безграмотные люди. И вторая – это обиженные люди. Причем это обиженные люди. Есть обиженные люди вообще, ну, обиженные и обиженные. А есть люди, обиженные на власть. Может быть, эта обида не объективна, но они как раз те, которые могут подхватить флаги информационного экстремизма. По поводу безграмотности, понимаете, сейчас трудно найти человека без диплома о высшем образовании. Но я всегда говорю, что надо разделять образование, профессионализм и диплом о профессиональном образовании. Некоторые люди же даже говорят, да я и так в своей сфере все знаю, мне главное, чтобы корочка была, да, о высшем образовании. Но он хотя бы на практике все в своей сфере знает. А многие люди и в своей-то сфере не разбираются, и в этом отношении, но, понимаете, система образования не главный источник образованности. Есть люди, не имеющие высшего образования. В моей жизни, ну, это поколение уже давно из жизни ушло, но в моей жизни была встреча с человеком, который всего-навсего закончил церковно-приходскую школу. Более грамотного, более творческого, более такого философско-рассудительного человека я в своей жизни не встречал. Потому что, кроме того, что существует система образования, есть еще библиотека. Главный источник наших знаний и, главное, вот та самая прививка от информационного экстремизма – это библиотека. Плюс надо все время включать здравый смысл. Вот понимаете, здравый смысл никто же не отменял. Ну вот прочитал ты какую-то информацию. Ну включи здравый смысл. Может, этого вообще быть не может. Если это может быть, но в твоей жизни этого не должно быть, проигнорируй. Проигнорируй все. Хотя, вы знаете, иногда очень убедительны бывают люди, которые хотят манипулировать твоим сознанием. Очень убедительны. И здесь вот чем еще опасен информационный экстремизм, когда он достигает крайней формы информационного терроризма? Это, конечно, киберпреступность. И первое место в киберпреступности – это кибермошенничество. Я вообще, когда вот все говорят там по поводу того, я говорю, вот вы знаете, даже человек, обвиняемый в убийстве и признавшийся в этом убийстве, да, он все равно только какого-то снисхождения может. Иногда же и убийства бывают разные. По неосторожности, да, там, в состоянии аффекта, когда в состоянии аффекта вообще человека могут освободить от уголовной ответственности. А мошенник – это же когда он
осознанно
твое доверие превращает в ничто. Для меня мошенник – это, ну, ниже плинтуса в иерархии преступного мира, потому что нельзя злоупотреблять доверием.
Тем более чаще всего пожилых людей, и вот они попадают,
да,
под удар.
Вы понимаете, даже и я вот, вроде я такая и продвинутая, и стараюсь вот это все себя как-то обезопасить, потому что мир сегодня такой вот достаточно опасный, да? Но они настолько убедительны. То есть я чуть было не стала жертвой телефонного мошенничества, когда, помните, у нас тут банковские это, а у нас и банковские счета-то, ну, сколько у приднестровцев на банковских счетах? Ну, 1000, ну, в долларовом эквиваленте, ну, 1000, ну, до 5000, ну, у простых приднестровцев больше просто нет, да? Но, с другой стороны, 100 человек по 1000, это уже 100 тысяч. Поэтому от киберугроз здесь, конечно, только... Ну, каждый человек, он может включить здравый смысл, не отвечать на незнакомые номера там и все прочее, но все-таки это должна быть система на уровне государственной политики обеспечения безопасности во всех сферах жизнедеятельности общества. У нас есть профильное министерство, которое, мне кажется, неплохо работает в этом. Дело в том, что, опять же, из-за того, что не всегда можно именно в информационном экстремизме найти источник этой угрозы и опасности, реальности, он такой вот, знаете, замаскированный. Труднее работать, чем с реальными угрозами, связанные там с наркотрафиком, там, с оружейным трафиком и так далее. Там тоже сложно, но попроще. А здесь вот все-таки, но я думаю, что люди, которые этому обучаются, и отбор в эти структуры ведется достаточно серьезный. Из того, что я знаю, мне кажется, что у нас эти структуры работают неплохо.
То есть в органы обращаться стоит, если подозреваешь, что сталкиваешься с материалом экстремистского содержания.
Да.
Но действительно распознать это очень сложно, тем более, что, учитывая современные возможности технические, интернет, возможности компьютерные и так далее, когда раньше монополия на информацию была у государства, и к средствам массовой информации допускались только высокопрофессиональные структуры. Это и сотрудники, это и высокотехнически оснащенные предприятия и так далее. Сейчас как раз возможности распространить свое мнение на большое количество людей получил доступ кто угодно. И появились так называемые ломы, которые претендуют на, как говорится, истину в последней инстанции. Они перехватили знамя влияния именно на человеческие умы и общество.
А здесь нужно вот на государственном уровне формировать тот самый информационный иммунитет у людей с помощью разъяснения. Ну, вот знаете, все скажут... Ну, я не стесняюсь того, что я из советского государства, и не все было плохо в советском государстве. Понимаете, у нас, когда писали характеристики, мы все смеялись над этой последней строчкой, где писалось, что политически грамотен и морально устойчив. Но на самом деле, если ты закончил хотя бы начальную ступень образования с 1 по 3 класс, про тебя уже можно было сказать, что ты политически грамотен, потому что один раз в неделю у нас была политинформация. Иногда ее проводил учитель, иногда к нам приходил старшеклассник, иногда к нам приходил учитель истории, и наша Вера Павловна говорила: «Дети, к нам пришла сегодня Зоя Алексеевна Бухлина, она для старшеклассников читает историю, но сегодня она решила посвятить свой день вам и рассказать вам про нашу страну, про то, какие у нашей страны есть друзья». Про врагов не говорили, но говорили про друзей. А мы уже понимали, что если кто-то не вошел в список друзей,
значит, враг.
Ну, мы же умные. И понимаете, и так, и приглашали ветеранов, и все. Сегодня структура общества иная, но все равно можно найти интересных людей, которые интересно расскажут, как это все должно, без вот информирования людей, где могут быть подводные камни. Опять же, тут включается и здравый смысл, но должна быть и информированность. То есть, если ты подходишь к реке, и там висит знак «купаться нельзя», а ты все равно лезешь в воду, ты понимаешь, что ты рискуешь утонуть. И в информационное пространство, понимаете, надо показать людям, какие маркеры могут свидетельствовать о том, что эту информацию нужно игнорировать. Понимаете, ты не можешь ее обойти, она к тебе лезет. Ты только что-то забила в поисковик, а потом открываешь почту, а у тебя сбоку уже 1000 предложений рекламных. Потому что мы все под неусыпным...
Но это тот самый как раз искусственный интеллект, который развивается.
Вот, и поэтому нужно людям объяснять. И объяснять это надо не когда уже человек сформировался, а это надо начинать, ну, думаю, с начальной школы.
Мы вот, допустим, опытные люди уже, ну, да, достаточно взрослые, опять же, профессия, да, накладывает отпечаток. Дети, которые маленькие еще, сформируем мы им сознание. А что делать с детьми, которые уже, в принципе, сформированы, ну, вот подростки, да, молодежь?
Ну, никогда не поздно начать.
Вот их развести, вот нечего делать на самом деле, заморочить голову вот опытному экстремисту. Ой, профилактика какая-то есть для этого?
Я могу только говорить за тех подростков и юношей, с которыми непосредственно я работаю. Я пытаюсь сформировать у них способность критически оценивать себя, критически оценивать мир и критически оценивать себя в этом мире. Плюс еще я говорю, вы любую информацию, мне что же говорят, и иногда вот ты читаешь курсовую работу и говоришь: «Ты где это взял?» В интернете. Я говорю: ну слушай, ну надо же было проверить эту информацию через какие-то академические источники.
Киберленинга хотя бы, да.
и говорит, что любую информацию надо критически оценивать, примеряя на себя. То есть надо использовать разные источники информации, каждую информацию разделить на три, потом это частное сложить и еще раз разделить на три. И, может быть, тогда ты получишь одну треть правды. Ну, нельзя тоже, я не могу опускаться до уровня информационных экстремистов и говорить, будьте бдительны, вас везде все обманут, вас обманут. А вообще вот правильная информация, чтение хорошей литературы, хорошее кино, театральные постановки хорошие, правильные, и ты формируешь вот такой правильный взгляд на мир. И тебя вот с этой дорожки очень трудно, в общем-то, сбить.
Ну, хорошо, вы говорите о хороших фильмах, да, пьесах. Это большие произведения, да, включая и документальные фильмы. И молодежь у нас как бы большие произведения не смотрит, они заточены на короткие видео. Ну, вот не будем называть этот ресурс, да, из коротких видео. Те же вот челленджи, да, на которые массово вот выплескиваются в этом вот ресурсе, это тоже такое вот оружие. И оружие, которое используется чаще всего в негативном контексте. То есть можно начинаться безобидно, а в итоге толкать там на определенные очень плохие вещи. А почему вот не использовать такую форму для молодежи, например, не большую хорошую документалку снимать, а много коротких, маленьких, мотивирующих, позитивных таких вот роликов? Вот, может, они зайдут.
По поводу вот этого мошенничества в банковской системе, да, Тинькофф Банк, он выпустил целую серию маленьких мультяшек, там действуют овощи. Помидор, баклажан, кабачок, знаете, и там вот эти вот все истории, когда человек может потерять свои деньги. И это смешно, это весело, но, понимаете, у нас же все трудности из-за того, что мы в особом государстве живем, в уникальном государстве. Мы живем в настоящем государстве, у которого отсутствует статус международно признанного государства, и отсюда все трудности, включая с формированием бюджета и финансированием разных вот таких вот полезных проектов. Потому что, выбирая между проектами, в результате которых будет обеспечена продовольственная безопасность в республике, и там информационная безопасность, я думаю, что все-таки приоритет будет за продовольственной безопасностью.
Я думаю, найдут способ найти баланс.
Вообще, честно сказать, ну, если какие-то идеи стоящие, все равно как-то находят возможности эти идеи реализовать. Другой вопрос, что мы, может быть, сами не всегда... Вот знаете, как вы говорите, первый раз отказали, и ты махнула рукой, и, а может быть, стоит второй раз попросить. А может, ты когда третий раз попросишь, тебе скажешь, ну, у нас же третий раз человек пришел, может, мы все-таки как-то прислушаемся. А по поводу того, что всяк теперь сам себе блогер, я хочу отдельно рассказать. Вот среди блогеров есть много грамотных и таких вот прямо правильно заряженных людей, но и всяких разных среди них тоже много. И вот, знаете, меня что в них раздражает? Что они считают себя специалистами в решении всех проблем, какие бы у вас ни возникли. И что их точка зрения, она самая правильная. При этом они рассуждают о воспитании детей, о пирогах, об отношении к политике, обо всем, о ремонте автомобилей. При этом за плечами у них иногда только аттестат об окончании средней школы. И поэтому у меня как бы доверия к блогерству совершенно нет.
Но вы для себя, возможно, выработали, как все-таки специалист высокого класса, как человек, профессионально занимавшийся политологией и тем более политтехнологиями, политическим консультированием, вы как-то, наверное, по каким-то признакам своим профессиональным сразу можете понять, что эта информация где-то близко, может быть, находится к разряду политического экстремизма, а что-то может быть...
Во-первых, нет. Знаете, вот я не очень люблю ток-шоу, но сейчас телевидение – это сплошное ток-шоу. И в нашей семье телевизор всегда работает. То есть, ну, это как-то не скучненько, информация как-то тебе затекает в ухо. И там ты вдруг услышал интересный человек, и ты начинаешь его публикации отслеживать. Вот я когда работала над докторской диссертацией, она у меня посвящена процессам государствообразования в мире. Там была, конечно, глава, посвященная самоопределившимся государствам и Приднестровской Молдавской Республике, но я вообще пыталась ответить на вопрос. Вот задаешь в интернете образование государств, да, и тебе дают, что это процесс при переходе от разложения первобытного общественно-общинного строя, там, к формированию более устойчивых политических систем, структур и все такое. А ведь государства образовывались не только тогда. И вот как раз последние десятилетия. В далекую историю не буду вдаваться. Прошлый век, 20-е годы, после Первой мировой войны, распад империй и формирование целой плеяды новых государств. Середина 20 века.
Израиль.
Это другая немножко история. Я хочу сказать о распаде неоколониальной системы и образовании в 61-й год, год Африки. То есть там практически вся политическая карта современной Африки оформилась. И последнее десятилетие 20 века, это, конечно, распад социалистических федераций. Может быть, это обидно для меня. Я как-то... Не то, что я с ностальгией все это. Ну, много чего там было хорошего, чего почему-то общество не хочет в свое будущее взять. А вот Приднестровье, кстати, все самое лучшенькое это оттуда в этом отношении. У нас вообще в Приднестровье очень такое бережное отношение к истории, к любой.
Да мы из СССР и не выходили, по
да
факту.
Нет, я думаю, что мы вышли из СССР. Ну что? Ну,
не, юридически мы не выходили.
Мы же говорим об информационном экстремизме, который связан с сознанием. Сознание мы не совки. Мы
современные люди.
Мы современные люди, которые реагируют на все вызовы современного мира. Причем мы иногда правильнее реагируем, чем представители...
Мы оказались в особенных условиях.
Да,
действительно,
да,
когда нам приходилось реагировать очень быстро и стараться...
И это для нас очень хорошо. Мы уникальны, и это не дань местечковому патриотизму. Мы реально, вот сложившиеся обстоятельства сформировали наш социум. Приднестровский народ – это особая общность. Вот в Советской Конституции было написано, что советский народ – это особая общность. Приднестровский народ – это очень особая общность. И в этом отношении надо дань уважения всем приднестровцам, потому что мы действительно люди думающие. И что говорится вот о поколении тинейджеров, скажем, они ведь у нас более социализированы, и они более взрослые в своем возрасте, чем дети из той же России, даже из столичных городов Москвы и Санкт-Петербурга. И это все проявляется очень ярко на этапе вступительных кампаний. То есть, когда приднестровские дети едут и поступают в лучшие вузы Москвы и Санкт-Петербурга, и потом становятся лучшими студентами в этих вузах, да, это как раз говорит вот о том, что не благодаря, вот вопреки, что ли, и в этом отношении, я думаю, что тут еще, кроме того, что у тебя за плечами должны быть твои знания, надо еще формировать адекватную самооценку. То есть не может девочка из компьютера с накачанными губами диктовать тебе, что ты должен сделать. Ну, здесь, понимаете, опять же, вся система воспитания. Вот нужно детей воспитывать так, чтобы они хотели быть хорошими. Я не знаю, меня хорошее сделало одно единственное стихотворение. Владимира Владимировича Маяковского.
Что такое хорошо, что такое плохо.
И ты понимаешь, что умываться – это хорошо, что делать зарядку – это хорошо, что дружить – это хорошо, а драться – плохо.
Да, действительно, тема очень обширная. И, Светлана Анатольевна, вам большое спасибо за то, что вы согласились с нами побеседовать. Мне кажется, что только начало, и мы обязательно продолжим дискуссию на эту тему и будем развивать ее и стараться раскрывать и другие темы. А на этом мы сегодня завершаем нашу беседу. Спасибо вам.
Сегодня
огромное.
Да, достаточно материала, да, уже, с которым можно поработать и его обдумать.
Спасибо вам за беседу.
Суд.
Ну что ж, получился довольно объемный обзор по теме. Можно приступать к анализу.
А по-моему, чего-то не хватает.
И чего же?
Юридической стороны вопроса. Не лишне, например, упомянуть, что у нас есть подписанная президентом стратегия противодействия экстремизму в ПМР на 2020-2026 годы. А экстремистские и террористические проявления, даже посредством интернета, караются по закону. Поэтому не надо думать, что выкладывать, к примеру, в соцсети посты экстремистского, националистического, дискредитирующего государства содержания и тому подобное, это такое себе невинное развлечение, и ничего за это не будет.
Да, спецслужбы у нас работают хорошо, и таких деятелей вычисляют, как говорится, на раз. Предлагаю спросить именно такого эксперта.
А как, собственно, у нас отражена законодательно борьба с киберэкстремизмом? Спросим у представителя Министерства госбезопасности ПМР. Итак, есть ли у нас статьи за экстремизм и терроризм посредством интернета, и какое наказание эти статьи предусматривают?
В Уголовном кодексе Приднестровской Молдавской Республики существует ряд статей, предусматривающих ответственность, в том числе в виде реального срока лишения свободы. Речь идет о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации. Тут предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Также есть за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации. Тут предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. При этом следует отметить, что существуют и иные статьи Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, аналогичной направленности. Они подразумевают непосредственно деятельность в рамках террористического сообщества посредством сети интернет. В том числе заведомо ложное сообщение об акте терроризма, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Организация террористического сообщества и участие в нем, тут предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. И организация экстремистского сообщества и участие в нем, наказание предусматривается в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Но такие вот потолки сроков достаточно серьезные. А вот часто ли у нас по таким статьям привлекали? Ну вот как минимум за сообщения ложные, таких случаев было немало у нас. Вот и в прошлом году, и, по-моему, в этом были. Вот часто ли случаи привлечения по таким статьям?
Привлечение к уголовной ответственности в ракурсе экстремистской деятельности является сравнительно редким явлением. На территории республики экстремизм в своих проявлениях достаточно нераспространенное явление, так как приднестровская идентичность, особенности мировоззрения жителей нашего государства отрицают какие-либо притеснения меньшинств и этносов. Помимо прочего, органы государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики обладают обширным правовым инструментарием, а также комплексом мер и методов противодействия, позволяющих своевременно устранить условия потенциального преступления. В свою очередь, терроризм также не является частным событием в республике. Проявление терроризма на территории нашего государства отмечается лишь в последние годы. Его специфика заключается в том, что источники создания условий данного явления находятся за пределами нашего государства. Поэтому инструментарий профилактики нам практически недоступен, как в случае с экстремизмом. Поэтому принимаются только меры противодействия и пресечения террористической деятельности самым строгим образом.
Но все-таки применяются. Машина работает.
Да.
Спасибо большое за комментарий.
Приговор.
Какой же вердикт мы выносим сегодня?
Тут, по-моему, без вариантов. Казнить нельзя помиловать. Экстремизм и терроризм, кибер он или нет, это зло, которое нужно искоренять беспощадно. Другой вопрос, можно ли этому противостоять? Я считаю, наши присяжные сегодня убедительно доказали, что сложно, но можно.
Ну, если резюмировать все в двух словах, то включайте голову, граждане. Активируйте критическое мышление и сохраняйте холодный рассудок даже в самые горячие времена информационных войн.
И, конечно же, проверяйте всю фактуру. Пользуйтесь официальными источниками информации, а еще лучше – больше читайте хороших книг и смотрите хороших фильмов.
Правильное воспитание и культура – это прекрасные прививки от радикализма.
А если пропустили выпуск «Инфопатруля», всегда можно послушать нашу программу в соцсетях, подкастах или мессенджерах «Радио 1».
Там же можете, кстати, предлагать темы, что вы бы хотели, чтобы мы подвергли строгому, но справедливому разбору в следующий раз. На этом у нас все. Сетевое пространство сегодня патрулировали Наталья Кожухарь
и Дмитрий Матвеев. До встречи в эфире. «Инфопатруль» всегда на посту.
«Инфопатруль» на страже кибербезопасности.